Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми эти люди руководствуются. Ирина Воробьева, Оксана Чиж.
И мы находимся, на самом деле, не на радиостанциях Москвы, а в гостях у народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который у нас сегодня герой программы «Разбор полета». Иосиф Давыдович, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Я очень рад, что вы проявили внимание, еще не знаю, по какому поводу.
У нас такая программа, в которой мы рассказываем о людях, которые принимали решения и делали это много-много раз в своей жизни. Поэтому, собственно, совершенно неудивительно, что мы пришли к вам с нашими вопросами. У нас есть традиционный вопрос программы. Это вопрос о том, какое было самым тяжелым решением для вашей жизни. Вот самое сложное, которое мы больше всего мучились, сомневались и раздумывали.
Вы знаете, когда вокруг нас происходят какие-то вещи экстремальные, Россия или Советский Союз раньше постоянно жила в каких-то экстремальных обстоятельствах, катаклизмах. После Великой Отечественной, до Великой Отечественной войны, когда, так сказать, шли политические разборки 1937 года, после Великой Отечественной войны нищая, голодная, холодная страна. И я впитал это все. Детство у меня было военным. У нас у мамы было 5 сыновей, 1 сестра. Сейчас всем почему-то модно говорить: я в молодости голодал. Я действительно голодал. Действительно, для меня первым пирожным был кусочек черного хлеба. Вот. Я это запомнил. И когда после того, как я отслужил службу в армии, я возвратился к мирной жизни и приехал из Украины в Москву в солдатской форме. Отнюдь не для того, чтобы разжалобить принимающую сторону институт, консерваторию, потому что я поступал сразу в несколько заведений. А нечего было одеть. Я уходил в армию, был в одном месте, в одной форме. После армии пришел, а бюджет семьи не позволял меня одеть. Поэтому я первое время, во всяком случае, первые 3 месяца ходил в солдатской форме. И что характерно, я зарабатывал себе первые брюки. Зарабатывал в колхозе. Я не знаю, почему новое руководство новой страны отменило эти коллективные студенческие выезды на уборку урожая. А тогда это было, как правило, учебный год начинался с уборки урожая. Убирали ли мы картофель, убирали ли мы кукурузу. Ну, занимались уборкой. У меня в бригаде работал Тухманов Давид. Отвратительный работник. Вот, я его постоянно ругал, я был бригадиром. Но впоследствии, когда проявился талант Тухманова, к которому я имел отношение, я говорил: Адик, если бы я знал тогда, в сентябре 1958 года, мы в одной группе учились, что ты будешь писать такую музыку, за такие песни, я бы сам за тебя собирал урожай и сам бы таскал мешки. Но это судьба, это биография. И те поступки, о которых вы говорите, намекая, какой из них самый-самый-самый, к чему я, так сказать, отдаю предпочтение, они начались несколько позднее. Во-первых, у нас была мама, которую мы безумно любили, и которая была очень строгая. Я не могу сказать, что я, правда, как самый младший сынок, был, естественно, самым любимым. Но, тем не менее, да и потом еще и Перчин сыном был. Все меня хвалили в школе, в художественном самодеятельстве, в том Горном, где я учился. Вот. Мама была строгой, но справедливой. Поэтому, защищая себя, мы жили сначала в Донбассе, а потом переехали в Днепропетровск. Защищая себя, я сознательно пошел заниматься боксом, спортом. Мама сказала: если не научишься давать сдачи, тебя будут все время бить. Поэтому я научился давать сдачи. Это была такая воспитательная мера. А потом нужно было поддержать бюджет семьи. Вот первый поступок. Я в 14 лет поступил в Днепропетровский горный техникум. Почему в техникум? Я не могу сказать, что я вдруг полюбил горное дело или минералогию. Нет, стипендия там была хорошая.
То есть только из этих соображений, что надо поддержать бюджет семьи.
Совершенно верно. Вот вы за меня и ответили. Для того, чтобы избавить семью от излишних материальных хлопот, потому что мама нас кормила из выворки. Вы не знаете, что это такое. Это алюминиевая выворка, которая обычно стирали белье. И вот целую неделю мы из этой выворки ели тюрю. Мама наваривала ее. И вот утром, провожая нас кого в школу, кого в техникум, кого уже на работу, она кормила нас. И вечером, когда мы приходили, обязательно был семейный такой ужин. Нас тоже кормили. И так делать неделю. Через неделю мама ставила эту выворку на печь, вываливала ее, забрасывала все наше белье грязное и стирала всю ночь. С субботы на воскресенье она стирала. Вот так мы жили. Нормально. Привыкшие к трудностям. Мы не завидовали богатым. Мы не знали, что такое богатство. И поэтому нам в радость была единственная мандаринка на елке. Потому что мама делила ее между всеми нами по дольке. Нам было в радость. Многие вещи были для нас радостными. Жили мы в коммуналке. День Победы я встретил в Славянске, в коммунальной квартире. В школу пошел в Краматорске, в Донбассе. Так что у меня достаточно такая приличная биография, я бы сказал. Мне не стыдно ни за мое детство, ни за мое отрочество, ни за юность. Я был чемпионом Украины по боксу. Я был самым-самым в художественной самодеятельности. И в армию, когда я пошел, мы тогда не боялись армии. Мы понимали, что родину надо защищать.
То есть не было решения пойти в армию? Это само собой разумеющееся было?
Вы не представляете, как мы ждали этого? Как мы ждали, как вся улица провожала в армию? Это 3 дня, которые военкомат нам давал. 3 дня безудержного общения. Самогон, друзья, подруги. И мы уходили в армию. В армии тяжело было. Я служил в Закавказском военном округе, в горах. Тяжело было, но я очень активно занимался художественной самодеятельностью. Тем самым спасаясь от тягот и лишений военной службы. Хоть какое-то время, но командование мне разрешало: «Кобзон, иди, там, учи, пой» и так далее.
А вы тогда уже понимали, что после армии это будет ваша жизнь, собственно? Что
никогда. Никогда я не думал. Более того, на 2-м году службы у меня пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Тогда, в 1957 году, по всей стране проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда появились подмосковные вечера, тогда появились Тбилисо и так далее. Очень много хороших песен появилось. Песня Мурадели, гимн демократической молодежи. Вот все это готовилось к фестивалю. А потом, после того, как я уже стал учиться, никто не верил, что евреи из Днепропетровска в солдатской форме поступят в Москве учиться в Гнесинский институт. Но я поступил.
С первого раза?
С первого раза. Более того, у мамы спрашивали: а это вы все скрывали, что вы бедные, что вы денег. Сколько же вы заплатили, чтобы Йосенька поступил учиться? Мама плакала, говорила: я ничего не платила. Да ладно, врать, не платила. Действительно не платили. Как я выжил первый год, скажем, учебы в институте? Вот за счет того, что я работал активно в колхозе по сбору урожая, я зарабатывал трудодни. На трудодни я зарабатывал картофель, мешок, а иногда и два, в зависимости от того, как работал. В общаге, где я жил, на Трифоновке. Вначале я жил в комнате, 9 человек нас было. Мешок ставил под кровать, и моему товарищу тоже под кровать. Мама присылала ящичек фанерный с салом.
И на сале картошечку.
И вот с утра здоровый был как черт. Я утром выходил заниматься зарядкой. Мы по очереди с Толей Сумской, мой сосед. И мы по очереди. Одно утро он на кухне, другое утро я на кухне. И вот это у нас была такая чугунная огромная сковорода. Жарили мы картофель на сале. Тогда можно было пить воду из-под крана, не опасаясь за желудочные заболевания. Вот после зарядки картошечка запил холодной водой и пошел. Пошел зайцем, мне нужно было 2 трамвая, 1 троллейбус проехать.
Зайцем ездил?
До Воровского, сейчас на Небоварская. Но денег не было, у меня была стипендия 180 рублей.
А вы цеплялись сзади трамвая или внутри зайцем ездили?
Внутри обманным путем. Как только я видел контролера, я говорю, кто выходит, и сам скорее. Неважно. В общем, как-то экономили. Если удавалось экономить, то в субботу у Рижского вокзала, он и по сей день там гастроном есть, у Рижского вокзала мы приходили, брали, туда были котлеты, вы этого не знаете, по 50 копеек, по 5 копеек. Покупали 10 котлет, буханку хлеба, 10 яиц и бутылку водки. Это был наш выходной. И мы приходили, а на Трифоновке все были театральные общежития.
Ну, весь
девчонок было хороших, пруд-пруди. И вот мы приглашали девчонок, выпивали, заедали этими котлетками, они готовили, а мы наливали. Вот так мы жили. А потом в 1959 году я попал, к счастью, в Московский цирк на Цветном бульваре, которым руководил Марк Соломонович Местечкин. Там я влюбился в цирк, и там я познакомился с молодыми артистами цирка. Они все знают, я для них сейчас, извините за нескромность, икона, потому что они знают, как ко мне относились Олег Попов, Юра Никулин, Миша Шуйдин, как династия Кио, как династия Довейко. Я приходил. В чем заключалась моя работа? Начиналась программа с пролога, где я пел «Мы артисты цирковые, мы, конечно, молодые» и так далее. После этого я убегал куда-нибудь. Я был еще и председателем комитета комсомола. Я получал билеты. Тогда студентам творческих вузов выдавали бесплатные пропуска.
Угу.
На спектакли без мест, конечно. На балкон, куда угодно, но мы могли проходить. И я постоянно ходил в Большой зал консерватории, в Большой театр. Слушал я Козловского Ивана Семеновича, потом уже с ним подружил и выступал. Лемешева Сергея Яковлевича. То есть всех вот знаменитых артистов у меня экзамен принимала, председателем комиссии была Максакова, но не Маша Максакова, а тоже Маша, но Мария Петровна Максакова, выдающаяся оперная певица. Вот она была председателем, а в комиссии у меня был лучший Онегин Нарцов Пантелеймон Маркович, лучший Гремин из Онегина Иванов, лучшая Татьяна Шпиллер Наталья Дмитриевна.
Вы так это все рассказываете, как будто...
Вот это само собой.
Само собой, да. То есть такое ощущение, что вы не принимали решение ехать учиться в Москву, да, или поступать.
Значит, вот, меня... Я вам сразу могу сказать следующее. Многочисленная моя родня была категорически против.
И мама тоже?
Кроме мамы, которая молча сказала: сынок, что я могу сделать, если ты так хочешь? Все братья говорят: что это такое? Жрать нечего, он ее же песни петь. Ну и бог кто тебе здесь мешает. Они не понимали, не признавали и не хотели. Но я добился своего. А потом началась несколько другая жизнь. Вы этого не знаете. Несмотря на то, что вы журналисты, должны все знать. Вы не знаете о том, что началось после войны жуткое гонение на молодежь. Не та молодежь выросла. Посмотрите, брюки у них расквешенные, коки, прически.
Там суть непонятно, потому что.
И так далее.
Музыку слушают странную.
Но вы этого не знаете.
Ну, мы только знаем по рассказам.
По рассказам, естественно,
не
да.
Было тогда.
Отношение было, прямо скажем, если бы не комсомол, отношение было губительное.
А комсомол поддерживал?
Комсомол, как вам сказать, оберегал. Я не могу сказать, что он поддерживал. Ну, комсомол — это обязательные летние строительные отряды, это обязательные походы, это какая-то востребованность для молодежи, чего сейчас нет. Я имел счастье 1.5 часа беседовать с президентом. У меня была встреча договоренная. И я его благодарил, потому что 3 дня тому назад я побывал в Перми, где давал концерт для Суворовского училища с оркестром Министерства обороны. И я говорю: какое счастье, Владимир Владимирович, что вы эту злачную молодежь, которая подвержена всей гадости, которая существует на земле, глядя в телевизор, утыкаясь в смартфоны и так далее, она подвержены всему самому плохому. И то, что вы забрали будущее России с улиц, забрали их в суворовские, кадетские училища и так далее, вы спасли Россию. Вы даже не представляете, еще бы, если бы вы вернули комсомол. Он говорит, ну что же, а я каждый раз, когда с ним встречаюсь, я не могу сказать, что я по первому звонку он меня принимает, но тем не менее, как минимум раз в полгода личная встреча длительная у нас с ним происходит, где я подбираю подборку, кто только ко мне не несет, зная, что ко мне расположен президент, и академии, и институты творческие, и все, все сходятся ко мне. Вот такая вот папка у меня. Я говорю, какое счастье, что еще сохранилось творчество. Ведь мы устали, я 21 год являюсь депутатом Государственной Думы от Забайкальского края, который занимает первые места по наркомании, по алкоголизму, по проституции и по суицидам. У меня первая страна в Забайкале, которая постоянно совершается самоубийство. Но, возвращаясь к биографии, я пошел учиться в горной технике. Кто туда пришел учиться? Вчерашний наши солдаты, они тоже в солдатских формах практически все были. Днепропетровский, который Коломойский снял сейчас там мемориальную доску со здания моего, вот, которую мне установили. Но это не важно. И вот грянул первый случай, который отрезвил страну, Советский Союз. Это события в районе острова Даманского, когда на советско-китайской границе произошел жуткий конфликт. Я тут же, вот уже пошел первый поступ. После этого не было ни одной горячей точки в Советском Союзе, а позднее в России, где бы я не попытался быть первым. Не потому, что мне хотелось быть первым, или что я самый храбрый. Нет. Как объяснить? Когда он спрашивает, зачем ты туда едешь? Ну, зачем ты рискуешь и зачем ты туда едешь? Как им объяснить? Это наркотик. Общение с этой категорией людей, когда с ними, это совсем другие люди. Примерно же то, что Афганистан там или так.
А почему другие? Какие?
Они другие. Что меняется? Они совершенно по-другому относятся к жизни. Они относятся к совершенно по-другому взаимопониманию человеческому. Они общаются по-другому. Они готовы к самопожертвованию. Почему сегодня Донбасс борется? Казалось бы, вокруг мирная жизнь, да? Почему они борются? Потому что никто никогда Донбасс не ставил на колени. И никому поставить не дано. Это кредо Донбасса. Мы сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса. Я после встречи с вами с ними встречаюсь. Дело не в этом. Вот Даманский. Я приехал туда вместе с героем Советского Союза. Он, к счастью, жив. Летчик-испытатель Масалов, герой Советского Союза. И Царство Небесное Френкель, Ян Абрамович. Я их организовал, и мы от комсомола рванули прямо туда, на Дальний Восток. Мы приехали 3 марта, когда уже во дворе стояли гробы первых погибших. Мы работали для убитых горем ребят. Мы работали прямо на заставе. 20 человек. Ну, я, конечно, одевался специально, чтобы они чувствовали, что к ним приехали артисты, а не просто так.
А что вы говорите, работали? А что вы делали? Вы разговаривали с ними? Вы выступали?
Пел для них военные песни. Френкель написал специальную песню «Спите, мальчики, спите, спокойно, солдаты». Тематическое такое отношение было к ним, пели о маме, пели о родине. То есть взывали к чувствам, которые они испытывали, но не могли вот их выразить. Они не могли их выразить. И вот приехал Кобзон, который спел песню о маме. Им легче стало. Они ассоциативно стали думать о маме, стали думать о родине. Это на меня произвело колоссальное впечатление. Вот с тех пор не было ни одного случая, на который бы я не отзывал. Я первым поехал в Афганистан в апреле 80-го. И с тех пор я был 9 командиров. Я первым выпросил у Зимянина Михаила Васильевича, был такой первый секретарь ЦК КПСС, чтобы он разрешил работать. Их же скрывали, афганцев. Я говорю, ну как же так, гробы летят, а вы все равно надо воздержаться. И я пробил эту брешь, и стали там, и Розенбаум там появился, и все остальные. И в год стало приезжать туда до 30 бригад.
А было когда-нибудь страшно там? Вот просто по-человечески, кто хотел развернуться и уехать?
Конечно. Вы знаете, меня даже испытывали на страх. Это вот, как? Скажем, такой известный герой афганский Руслан Ауш. Ну что делал? Ведет у него концерт. Концерты шли в основном прямо на земле. Или на КамАЗах. Если бы была возможность, сдваивали КАМАЗы там. Если не было, прямо настил делали на земле, палатку накрывали. Но они же придурочные. Первое, что они сделали, они говорят, ну это не может быть, только чтобы он не боялся. Давай мы испугаем. Он говорит, как град. Здесь такое, знаете, артиллерийская установка. Град. Давай, говорит, мы пальнем во время концерта. И я пою, а они сзади. Они сзади запустили град. А это такие вот чушки красные летят. А я продолжаю петь.
Ну как?
Они встали. Самодисциплина. Я жутко раньше боялся летать самолетом. Вы себе не представляете, как я боялся. Прежде чем садился в самолет, а гастролировал я больше всех в стране. Почему говорю, Кобзон богатый? Богатый, потому что работал в 3-4 раза больше, чем все остальные. Я когда садился в самолет, обязательно выпил стакан водки. Как только я уже садился в самолет, самолет заводил двигатель, я второй стакан водки. Боялся смертельно летать. Потом сам себе сказал, особенно после Афгана, а чего я боюсь? Самолет взлетел, это уже все.
Ничего сделать не можешь.
Ну, абсолютно. И я стал летать спокойно. Вот, скажем, я уже 10 лет онкологически больной. 10 лет, как у меня все удаляли. Началось это с Чернобыля. Я поехал туда, и когда мне говорили, ну хватит. А там же вахтенный способ работы был. Они работали по 3-4 часа. И вот только я заканчиваю концерт, возвращается смена, говорит, а мы? Я, ну все, поехали дальше. Поехали.
Когда вы поехали в Чернобыль, вы понимали, куда вы едете?
Нет, а тогда никто не понимал. Тогда никто, ни Кобзон, ни военные, никто не понимал. Я с гордостью принял звезду Героя Чернобыля, но я не ношу ее. Не ношу ее, потому что на сегодняшний день официально числится в результате Чернобыльской катастрофы погибших 450 тысяч. Это все, которые туда приезжали, и кто в округе были, все погибшие. Но, скажем, более конкретное дело, Норд-Ост. Норд-Ост. К тому времени мое первое звание было заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР. И я полюбил очень эту республику и вообще Северный Кавказ. И мой старший брат, Махмуд Исимбаев, великий танцовщик, чеченец великий. Я его назвал брат, он братик. И я туда ездил. И я зауважал за традиции национальные этот народ. Они очень воспитанные люди. Жестокие, но очень воспитанные. Поэтому, когда я приехал в Норд-Ост, и собрались там Проничев, Лужков и все остальные, а они не захотели ни с кем разговаривать. Он говорит, Кобзон пускай придет. А больше никого они не принимали. Со стороны Чечни Абубакар.
Все понятно, да.
Абубакар никого не принимал. А потом, когда они сказали, Кобзон пусть придет, уже мои заортачились. Не, мы не будем рисковать. Может, да не вы же рискуете, они вас и не берут. Если они чеченцы, если они пригласили, они пальцем не пошевелят. Гости обидят. Это исключено. Дайте мне пойти. И я пошел, я был главным переговорщиком в Норд-Осте, потому что я знал, что они ничего со мной не сделают. Так оно и было. И если бы они дали бы возможность Руслану Амшу разрулить ситуацию такую же в Беслане, то не было этой бы трагедии. Не было этих 300 с лишним детей.
Скажите, а внутри, я имею в виду Норд-Ост, ну, как вы понимали, как нужно себя с ними вести, как вести с ними разговор?
Так же, как с вами.
Но в разговоре с нами от этого не зависит жизнь.
Да, у нас нет заложников людей. Да,
вы можете, так же, как с вами. Абсолютно естественно. Они должны почувствовать, что вы не боитесь их. Если они это почувствовали, они будут с вами разговаривать на равных. Если они почувствовали, они будут вас унижать. Они будут оскорблять вас и сказать, уходи отсюда и так далее. Вот я зашел, первое, что я сказал, я знаю традиции, они сидели так, Абубакар сидел в кресле, они все были в камуфляже и масках. И вот они стояли по 3 человека, как сейчас я их вижу, с автоматами, с двух сторон, с одной стороны, с другой стороны. А он сидел в кресле с автоматом, а я в пальто был. Я говорю, надо же, а я думал, что здесь чеченцы. Он, чеченцы, я говорю, неправда. Как неправда? Я говорю, так неправда. Какое ты имеешь право, чеченец, сидеть, когда к тебе вошел старший? Он вскочил и говорит, а вы что, пришли нас воспитывать? Я говорю, пока родителей нет, я старший, вы никто из вас не родился. А там пацаны были, 23, 22 года, 24, когда еще никто из вас не родился. Меня уже знала вся Чечня. Мы знаем. Я говорю, ну если знаете, почему так? Я, почему ты сидишь? Он встал, я говорю, потом посмотри, я пальто раздвинул. Я говорю, видишь, там нет ни оружия, ничего. А ты еще и с автоматом на меня наставил. Ну, стреляй. Ну, а вот уберите, ребята. Они убрали. Я говорю, как тебя зовут? Он говорит, Абу-Бакар. Я говорю, Абу-Бакар, сними маску. Я говорю, вот теперь мы с тобой на равных.
Ну что ж, я напомню, что в эфире программа «Разбор полета». Сегодня герой программы, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Продолжение эфира уже через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
В эфире программа «Разбор полета», народный артист СССР, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, ведущая Оксана Чиша и Ирина Воробьева.
Почему они не отпустили больше заложников тогда?
Они первые, когда я Хакамаду привел туда, и она кокетливо, притом они назвали ее, и это не то, что я привел. Я спросил, здесь Немцов, здесь Хакамада, они говорят, пускай придет. И еще была там это Александр Буратаева. Они говорят, не надо, вот Немцов и Хакамада пусть приходят. Но Немцов тут же потерялся. Он испугался и скрылся в толпе. Я должен согласовать.
Немцов немножко по-другому это рассказывает, но...
Он рассказывает?
Рассказывал, когда был жив.
Не, ну как, ну я вам расскажу, ну, у меня свидетели есть. Проничев есть и Лужков есть. Слава Богу, они живы. И Хакамада, самое главное, который, с которой я стоял рядом, и мы ждали его. Я говорю, нельзя ждать больше, потому что они поймут, что мы их обманываем.
Вы пошли с Хакамадой, но я думала, что вы больше заложников выведете. Почему террористы так?
Ну, они уже были... Вы поймите, что пацаны, которые оказались в таких экстремальных обстоятельствах, они понимали, они команды принимали, у них была своя связь, они команды принимали, но они не могли распоряжаться, потому что командир, ну, сам такой же пацан, как и все остальные. Они духовитые все, но принимать решения они не могли. Я их уговорил отпустить врачей. Врачи-то все рассказали, кто где сидит, кто чего, как, зачем. А я говорю, зачем они тебе? Они должны лекарства принести. А ты их держишь. Ну, и отпустил. Вот. Первое, что она сделала глупость, она говорит, можешь закурить?
Это Хакамада?
Хакамада. На что ей Абу-Бакар говорит, мы чеченцы, мы не пьем, мы не курим. Она говорит, ну, вы хоть вот в честь нашего знакомства, она кокетничала с ним, подарите мне несколько человек детей. Он говорит, смотрит на меня и говорит, все. Я говорю, что все? Он говорит, торговли больше не будет. Я говорю, твое право. А потом начались наши провокации. Зачем фотографировали с бутылками? Они не пьют, они не колют, ни без наркотиков, без алкоголя, без ничего. Они просто такие убежденные и не очень далекие. И поэтому... Не надо было их позорить, не надо было показывать, как они лежат за бутылками. С перепугу наши ребята, там достаточно наших же, они же колотили все подряд. Вот, а в Беслане, когда пошел Руслан, они Руслана не хотели вообще, они были против Руслана. Он очень хороший, они его очень уважают, герой, все что угодно. Но он все равно, он опальный, он ничего не может. А он пошел и доказал, что может, он вывел сразу же. 27 человек. После этого они его отстранили. И сказали, мы сами все сделаем. Вот что они сделали. Это особый народ. Вообще, на то моя воля, я бы никогда... Ну, почему мы не учили историю, не учили англичан, не учили характер этих людей, ментальность этих людей? Почему мы перестали... Ведь я с Дудаевым общался вот как с вами, и я хотел его привезти в Москву. Он просил того же, что просил, он не собирался уходить из Советского Союза. Он просил того, что просил Ментимир Шамиев. Он просил автономию. То, что просит Донбасс. Донбасс тоже не хочет уходить из Украины. И Донбасс просит того же. Дайте нам возможность развиваться. Достойно, самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь. Мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе.
То есть ту ошибку, которая... сейчас совершает Украина, Россия совершила с Чечней.
Но это не стало наукой для Украины. Та же самая ошибка. Но Украина ничего не просила. Украина — это американские марионетки. Я их даже все пофамильно переделал. Дурак Обама, Петр Потрошенко.
А зачем вы так?
Зачем я о них?
Президенты, они же...
Да дурак он, Обама. Он самый настоящий дурак Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев. Потрошенко, Яценюка и другие.
Вы убеждены, что он нанял и полез?
Нет, вы просто не все знаете. Что такое Донбасс, кроме угля, которого вы знаете? Там же еще сланцевый газ, при том в невероятном количестве в запасе. Это раз. И второе, рядышком граница России, НАТО, которая приближается, если не захватывает Донбасс, они ставят свое стратегическое оружие на границе с Россией. Вот почему нужен Донбасс. Почему они кормят Украину. Вы же не бываете, я 8 командировок совершил уже в мой Донбасс.
Уже в период военных действий?
Ну да, вот сейчас. В Луганске, в Донецке. Восстанавливаем там, даем возможность театру, оперы, балета работать.
А кто должен принять решение, чтобы война закончилась?
Вы знаете, очень хорошо, я вчера эту фразу повторил президенту. Шамира спросили, а что можно сделать для того, чтобы прекратить израильско-арабский конфликт? Потому что, видите ли вы свет в конце тоннеля? Он сказал, свет вижу, тоннеля не вижу. Что можно сделать? У меня есть много рецептов. Нужно ждать инаугурации Трампа и его позиции. И кончится это либо войной Третьей мировой, либо это будут искать консенсус, как Кеннеди с Хрущевым.
Все зависит от Трампа. Ну, как так?
Вот так, потому что себя достойно наш президент ведет, достаточно достойно. Он не дает себя унизить и поставить на колени. Но как себя поведет Трамп в предлагаемых обстоятельствах? Эта стерва Клинтон, она ничего хорошего не принесла. Эта семейственность Буши, Клинтонов и так далее, они ни к чему хорошему не привели, только к развязыванию холодной войны. Мы столько уже там поставили рядом оружия, подводных лодок. Я сам был в Североморске, и я смотрел на эти подводы. 16 зарядов на каждой лодке. И каждый заряд превосходит Хиросиму и Нагасаки в десятки раз. То есть это вспышка, которая моментально прекратит существование мира. Вот я песни свои пою. Ракета не тает бесследно, ракета она бумеранг. Мы, слава Богу, спасибо президенту, который подтянул нашу армию, вооруженные силы и как-то заставил относиться к России несколько по-другому. Мы из-за вас, из-за журналистов, проиграли информационную войну.
Кому?
Американцам и Евросоюзу. Мы сами плевались здесь, а они плевали на нас там. И в результате мы оказались в изоляции. Откуда эти санкции? Санкции откуда?
Санкции из-за Крыма.
Но Крым-то проголосовал. Референдум-то был. И исторически вы, журналисты, поройтесь. Крым-то до Хрущева был российским.
Все правильно. Международные соглашения, тем не менее, были нарушены с Украиной.
Россия и живущие, то есть Крым и живущие в нем люди проголосовали за присоединение к России.
А как быть, если завтра российский регион проголосует за присоединение к другой стране?
Значит, давайте перечислять все непризнанные республики. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Крым уже признан, это наша территория. Вы же не против того, скажем, что они Югославию разбомбили в пух и прах, и теперь Косово признанная республика. Какая она признанная республика? Чем отличается Косово от Крыма?
Ну, Крым проголосовал за вхождение в состав другой страны. Если мы говорим Косово, например, отличие от Абхазии, тогда здесь можно проводить знак равно. Они же хотели отделения, они же хотели самостоятельности, а Крым хотел России.
Будем уважать международные договоренности. Вот Путин сейчас был в Японии. Подписал он мирное соглашение? Не подписывал. И не подпишет. Он не может нарушить то, что произошло после окончания конфликта во Второй мировой войне с Японией. Курилы отошли навсегда в Россию. Там живут люди русские, которых Путин, как президент России, обязан защищать.
Скажите, а вы когда-нибудь с Путиным ругались?
Я? По какому поводу?
Ну, может быть, у вас несогласие какое-то по какому-то вопросу, если вы с ним часто встречаетесь.
Вы знаете, я отношусь с глубочайшим уважением к нашему президенту. Не потому, что я законопослушный гражданин, а просто потому, что мне нравится все, что он делает. Мне искренне нравится. Единственное, у меня претензии к нему, я не скрываю, это то, что у него очень плохая команда. Более того, моя жена, она с утра, когда слушает новостные передачи, она только говорит: «Господи, Господи, только чтобы с ним ничего не случилось». Почему? Не потому, что мы только любим Путина, а просто потому, что замены нет. Ответьте мне, вы молодые, вы журналисты, скажите мне, вот сегодня, не дай бог, случилась беда с Путиным. Кого бы вы хотели видеть на его месте?
А отсутствие вариантов разве не следствие как раз того, что это поле очень негостеприимно для желающих идти в политику?
Отсутствует политическая конкуренция в стране, поэтому не может появиться никакой другой фигуры.
Почему вы говорите политическая конкуренция? 21 год я на пленарных заседаниях Государственной Думы с любопытством, как, в общем-то, творческий человек, с любопытством всегда присутствую. Каждое пленарное заседание начинается с 10-минутного выступления фракции. Каждая фракция 10 минут обливает грязью другую. Вы говорите, отсутствие политической конкуренции? Неправда. Политическая конкуренция колоссальная. Вы ее не видите, и мы ее не видим, потому что она происходит там, за пределами Москвы. Политическая конкуренция. Нужно знать, как живет там народ. Вот там, где я представляю народные, так сказать, чаяния. И как москвичи переживают политическую конкуренцию, как вы ее называете? Как вы ее представляете? Что вы еще должны сделать? Ждать революции?
Нет, почему? Политическая конкуренция – это
регистрация партии,
допуск на выборы, прямой эфир на телевидении, это дебаты кандидатов на любую партию.
У нас не запрещена коммунистическая партия. Зюганов замечательно процветает. У нас не запрещены эпатажные Жириновский. Замечательно проживает и говорит очень умные вещи всегда. Я очень люблю его слушать. У нас сдержанные эсеры, скажем, мироновские. Из-за вас не пошел на встречу с Медведевым. У нас встреча фракции «Единая Россия» с Медведевым, с председателем партии. Но я не пошел, потому что я внимательно слушал то, что он нам говорил, когда был съезд единороссов. Поэтому я не думаю, что он что-нибудь новое расскажет нам. Поэтому я сказал, ладно, я послушаю, что не очень любимое мною эхо Москвы скажет. У нас, вы даже не замечаете этого, у нас самая безопасная страна в мире. Вы просто не хотите этого замечать.
Безопасная, вы имеете в виду в бытовом смысле? Вы имеете в виду по преступности безопасная?
Физически, лишенная постоянных, так сказать, напряженностей, терактов и уличных боев. Кроме Северного Кавказа, у нас вообще все нормально.
Скажите, пожалуйста, а когда вот вы встречаетесь с президентом, вы сказали, что вы несете вот такую вот кипу всяких разных бумаг и прочего, как вы принимаете решение, что вот с этим имеет смысл к президенту идти, а вот с этим нет?
Очень легко и просто. И вам рекомендую. Когда ко мне приходят, обращайтесь ко мне или как к артисту, или как депутат, или как друг. Обращаются ко мне различные коллективы, цирковые, театральные, киношные и так далее. Обращаются. Я, конечно же, я отнесу завтра путь. Ничего подобного. Я пытаюсь найти решение вопроса сначала по профессиональной направленности. Допустим, касающейся культуры, у нас есть Мединский. Министерство культуры. Я пытаюсь решить с ним.
У вас с ним хорошие отношения?
Были очень плохие. Меня не устраивало. Во-первых, я его знаю хорошо. Я сам являюсь профессором МГИМО. А он является доцентом МГИМО. Историком. Поэтому я, когда он пришел в Министерство культуры, первое, что я сделал, поручил своим помощникам в доме собрать досье на министра культуры. На какой предмет? Знаете, кто пришел руководить культурой России. Потому что я 20 лет работаю в Комитете по культуре Государственной Думы. Я хочу знать, с кем мне придется работать. Мне принесли. Вы знаете, я против тенденции, то, что министром культуры должен быть народный артист. Нет. Или популярный киноартист. Тоже нет. Он должен быть гуманитарием, должен быть высокообразованным, интеллигентным человеком. Но заместителями его должны быть профессионалы. По балету – балетные, по музыке – музыкант. и так далее, и так далее. Я собрал досье, о котором я вам говорю. Ни одного человека из его 7 замов нет, который бы когда-то или как-то имел отношение к культуре.
Вы ему об этом сказали?
Конечно. Более того, не то, что сказал, у нас были очень напряженные отношения. Меня просил Никита Сергеевич Михалков, да, это самый лучший министр за последние годы. Я говорю, для тебя, потому что он тебе дает деньги на фильмы. А для меня, я хочу, чтобы культурой руководили профессионалы. У нас до сих пор нет закона о культуре в России. Мы живем без закона о культуре. В отсутствии бюджетных средств, выделяемых на культуру, вы знаете о том, что на культуру выделяется в бюджете 0,74% на всю культуру в целом. Так вот, я предложил закон о благотворительности и меценатстве. Но нет денег у государства. Что тут кокетничать? Даже есть такой анекдот, что Медведев идет до свидания, и говорит, денег нет, казна пустая. Ему говорят из правительства, надо обратиться к Абрамовичу. К какому Абрамовичу? К любому. Вот, надо обращаться, обратились к тому, чтобы закон такой издать, о меценатстве и благотворительности. Потому что есть добрые люди в России, которые хотят помочь культуре, но не могут. Закон не позволяет. Закон не позволяет. Вот, скажем, я заработал, Олег Перов может такие швырять миллиарды. Но он не может. А почему не может? Почему не выпускается вот за 20 лет закон о меценатстве и благотворительности? По одной простой причине. Если я, меценат, выделю $1 млн на постановку спектакля «Линкома», меня возьмут за задницу по одной простой причине. Значит, я этот миллион уведу от налогообложения. А если будет закон, позволяющий это делать, я плевать хотел.
Не наладились отношения с Мединским?
Но самое страшное еще и другое. Здесь что? У него есть элитная группа, у Мединского. Элитная группа. Бондарчук, Говорухин, Михалков, которые пользуются у него особым расположением. И, конечно же, он потрясающий министр. На остальное им, ну, просто наплевать. А мне не наплевать, потому что мне исполняется 80 лет, я прожил большую жизнь, я многого добился в этой жизни и многое сделал. И поэтому мне не все равно, кому я оставлю, так сказать, вот все хозяйство и культуру. Поэтому я говорил с трибуны Государственной Думы, потом меня за это президент пожурил, я сказал, а нам не страшен министр культуры, нам страшна культура министра. И он мне сказал, Юрий Завыч, вы что же, действующий министр, а вы его так прикладываете. Я говорю, правда, по-другому я жить не могу. Я говорю, правда, должны быть люди, которые знают культуру. Последнее вот несчастье, замок Мединского Перумова держит Лефорта, а Улюкаева держит дома, а Васильеву держали дома, а Сердюкова вообще не тронули. Так что много вещей есть, с которыми мы не согласны. Но есть обстоятельства, которых мы не знаем. Я по поводу Перумова звонил и разговаривал по телефону с нашим уважаемым директором ФСБ Бортниковым Александром Васильевичем. И сказал, очень хотелось бы надеяться на то, что Перумова, он ни друг, ни брат, ни сват, никто. Я с ним, кстати, ни одной рюмки не выпил и ни разу в баню не сходил. Вопрос в другом просто. Ну, нехорошо, когда замминистра культуры сидит Лефортова. Ну, хотя бы до решения суда, да, суд будет, который примет решение посадить его на 5 лет, на 10, на 20. Все, есть решение суда.
Скажите, пожалуйста, это абстрагируясь от министра культуры или от уголовных процессов, есть вещи, о которых вы жалеете?
Есть, они у каждого есть. И у вас есть.
А у вас какие?
Другое, если ваше решение не приносит вред окружающим, не приносит вред родным, близким, людям, живущим рядом с вами, я считаю, что здесь можно и слукавить, и можно даже какое-то время принять другое решение. Высоцкий, я его хорошо знал, Володя, и Высоцкий на вопрос, который вы сейчас задали, отвечал, что вы больше всего не любите в жизни? Против чего? Он отвечал, зависть и подлость. Зависть и подлость. Есть какие-то вещи, которые я хотел бы избежать. Безусловно, хотел бы избежать. Но обстоятельства так складываются, когда я не могу себе этого позволить.
Скажите, а вы жесткий человек?
Что?
Вы жесткий человек?
Очень.
Жесткий. По отношению к тем, с кем вы работаете, или по отношению к своим собственным детям?
Ко всем.
Да.
Но вас, например, можно переубедить, когда вы приняли решение? Или вы бескомпромиссный? Да нет, но это же не...
Я быстро, разве? Очень, как принято в быту говорить, отходчив. Вот. Но переубедить меня можно. Если я чувствую, что я поступаю неправильно. Если мне говорит не один человек, с которым, который является моим оппонентом в споре, а если говорит одна женщина, вторая, третья, и говорят, старик, ты не прав. У меня много очень друзей настоящих журналистов. Вам не снилось, они для вас дедушки. Уже многих нет, там Генрих Боровик. У меня очень много песенных журналистов, как Симонов Константин Михайлович, Роберт Рождественский, Михалков, отец не Никита Сергеевич, а Сергей Владимирович. Так что я считаю себя абсолютно нормальным человеком, ничем не выдающимся. Я никогда не ношу ордена и медали. Их у меня больше, чем у всех, немыслимое количество. Даже когда жена решила, я говорю, ты что, готовишься к моей смерти? А она решила по совету друзей строить такой музей и пригласила из Кремля генерала, который занимается орденами, медалями. И открыла ему два чемодана, сказала, это зачем? Вы что, где приобрели? Он говорит, нигде не приобрел. Вот в удостоверении в каждой награде есть. Да не может такого быть. Ну, тем не менее. Я не нашел по одной простой причине. Для меня самой высшей наградой президенту я пошел, хотя у меня есть звание Героя Труда России, а к президенту я пошел, и я надел звезду Героя Донецкой Народной Республики. Потому что это моя родина. А звание у меня, ордена у меня самое высокое, это Народный артист Советского Союза. Это для меня самое высшее и дорогое.
Еще последний вопрос. Извините, что я возвращаюсь к теме Владимира Путина, никак не могу от нее отойти. Но мы же с вами понимаем, что Путин не вечен, правда?
Кто?
Путин не вечный. Ну, он же человек.
Ну, конечно, и вы тоже.
Конечно, ну все.
И я тоже.
Все абсолютно. Ну, а как же появится кто-то, кто может, на ваш взгляд, стать
вечным? Я думаю, что кроме вас и меня... Об этом думает и сам Владимир Владимирович. Но ежели бы у него было желание посоветоваться со мной, я бы ему рекомендовал, ежели бы, не в Москве, а в регионах искать. Там есть очень много людей, которые могут и должны быть в хозяйстве у вас. Ну, к примеру, скажем, Артамонов. Потрясающий хозяйственник. Морально устойчивый, несмотря на то, что физически здоров. Я знаю, Морозов, Ульяновский. Есть такие люди, которых я могу называть, из которых можно было бы составить команду. Но мне даже неудобно называть по одной простой причине. Дабы президент не подумал, что я вмешиваюсь в его, так сказать, руководящую психологию. Поэтому, конечно, он сам примет решение.
Спасибо вам большое за участие в программе «Разбор
полета». Пожалуйста, вам большое.
Зон у нас был.
Живите богато в новом году. Живите счастливо.
Разбор полета.